8. В тот вечер мы набросились на еду, как футболисты. Я спросил Уайермана, улучшилось ли у него зрение, но он с сожалением покачал головой.
«В левой половине моего мира по-прежнему черно, Эдгар. Хотелось бы сказать обратное, но, увы».
Я дал ему прослушать сообщение на Нутсе. Уайерман засмеялся и вскинул руки, сжав пальцы в кулаки. Меня не могла не тронуть его радость, граничащая с ликованием.
«Ты вновь поднимаешься на вершину, мучачо, уже в другой жизни. Мне не терпится увидеть тебя на обложке «Тайм».»
И он поднял руки, словно очерчивая обложку. «Меня тревожит только одно». Я рассмеялся, едва эти слова сорвались с моих губ. «На самом деле тревожило меня много чего. В том числе и тот факт, что я до сих пор понятия не имел, зачем впутался в эту авантюру. Может приехать моя дочь, которая уже навещала меня здесь».
«А что в этом плохого? Большинство мужчин только порадовались бы тому, что дочери могут наблюдать за их превращением в профессионалы. Ты будешь есть последний кусок лазаньи?»
Мы его разделили. Мой темперамент художника привел к тому, что я взял себе большую часть. «Я буду только рад ее приезду, но твоя леди-босс говорит, что Дьюма-Ки не место для дочерей, и я склонен ей верить».
«У моей леди-босса болезнь Альцгеймера, которая все чаще дает о себе знать. Плохая новость. Мисс Истлейк уже не может отличить локтя от задницы. Хорошая. Каждый день она знакомится с новыми людьми, в том числе и со мной».
О дочерях она говорила дважды, и оба раза в ясном уме.
«Возможно, она в этом права. А может, помешалась на этом из-за того, что здесь умерли две ее сестры, когда ей было 4 годика».
Илза заблевала борт моего автомобиля. Когда мы вернулись, ей было так плохо, что она едва могла идти.
«Она могла что-то съесть или перегреться на солнце. Послушай, ты не хочешь рисковать, и я тебя понимаю. И вот что тебе нужно сделать. Посели обеих дочерей в хорошем отеле с круглосуточным обслуживанием номеров, где консьерж всегда готов выполнить любую прихоть жильца. Я рекомендую Ритц-Карлтон».
«Обеих? Мелинда не сможет». Уайерман отправил в рот последний кусочек лазаньи.
«Ты не способен взглянуть на ситуацию объективно, мучачо. Но Уайерман, этот благодарный негодяй,
тебе пока не за что меня благодарить,
направит тебя на путь истинный. Не могу допустить, чтобы ненужные тревоги украли у тебя счастье. И, боже милосердный, ты должен быть счастлив. Знаешь, сколько людей на западном побережье Флориды пошли бы на все ради выставки на Пальма-Веню?»
«Уайерман, это ты только что сказал, боже милосердный?»
«Не меняй тему».
«Выставку мне еще не предложили».
«Предложат. Они привезут сюда типовой контракт не для того, чтобы в игрушки играть. Так что слушай меня». «Ты слушаешь?»
«Конечно».
«Как только будет объявлена дата выставки, она будет объявлена, тебе придется заняться тем, чего ждут от любого вновь засветившегося художника, своей раскруткой. Интервью, начиная с Мэри Айр и заканчивая всеми газетами и 6-м каналом. Если они захотят обыграть твою ампутированную руку, это только пойдет на пользу».
Он вновь очертил руками рамку и проговорил.
«Эдгар Фримантл врывается на художественную сцену Солнечного берега, как феникс, восставший из дымящегося пепла трагедии».
«Хм, покури-ка вот это, амиго!» И я ухватил себя за промежность, но не смог сдержать улыбку. На вульгарность Уайерман внимания не обратил. Его понесло.
«Твоя ампутированная брасо станет поистине золотой».
«Уайерман, ты циничный ублюдок». Похоже, последнее он воспринял как комплимент. Кивнул и величественным взмахом руки отмел в сторону.
«Я стану твоим адвокатом. Ты отбираешь картины для выставки, Нанутси консультирует. Нанутси расставляет картины на выставке, ты консультируешь. Логично?»
«Ну, пожалуй, если до этого дойдет».
«Будь уверен, дойдет. и Эдгар. Последние, но не по значению. Тебе придется обзвонить всех, кто тебе дорог, и пригласить на выставку».
«Ну, да», — он наставил на меня указательный палец.
«Всех. Твоего мозгоправа, твою бывшую, обеих дочерей, этого Тома Райли, женщину, которая занималась с тобой...»
«Кэти Грин?» — я даже смутился. «Уайерман. Том не приедет. Ни за что. Пэм тоже. И Лин во Франции. У нее стрептококковая инфекция». Уайерман будто и не слышал.
«Ты упоминал адвоката. Уильям Боузман III? Боузи. Пригласи его. И, разумеется, маму и папу, сестер и братьев».
«Мои родители умерли, и я был единственным ребенком.
Боузи...»
— я кивнул. «Боузи приедет, но только не зови его так, Уайерман. Во всяком случае, в лицо».
«Назвать другого адвоката Боузи? Ты думаешь, я кретин?»
Он задумался.
«Я выстрелил себе в голову и не смог отправиться на тот свет, так что на этот вопрос лучше не отвечай».
Я слушал вполуха, занятый своими мыслями. Впервые я понял, что могу устроить светский прием в моей другой жизни, и люди, возможно, придут. Идея завораживала и пугала одновременно.
«Они все могут приехать, знаешь ли», — продолжил Уайерман. «Твоя бывшая, твоя укатившая на край света дочь, твой суицидальный бухгалтер. Подумай об этом. Толпа мичиганцев».
«Они из Миннесоты». Он пожал плечами, всплеснул руками, показывая, что для него все одно — Мичиган или Миннесота. Для парня из Небраски выглядело слишком уж заносчиво. «Я могу арендовать самолет», — сказал я. «Гольфстрим. Снять целый этаж в Ритц-Карлтоне. Устроить банкет. А почему бы и нет?»
«Совершенно верно», — он хмыкнул. «Исполни роль голодающего художника».
«Да», — согласился я, — «повешу табличку за окном. Готов работать за трюфели». И мы оба расхохотались.